Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, у микрофона Вероника Кульганек. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных новостях. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выступил с очередным жестким заявлением по ядерной программе. На юге Афганистана в провинции Забули найден мертвым похищенный в пятницу индийский инженер. В Кареке произошло новое землетрясение. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выступил с очередным жестким заявлением по ядерной программе. Ахмадинеджад заявил, что никаких переговоров на эту тему не будет, пока Запад не признает права Ирана развивать ядерную технологию. За несколько часов до этого представитель МИДа Ирана Хамид Реза Азифи выступил с заверениями, что Тегеран готов на всемирное сотрудничество, если иранское досье будет возвращено из Совета Безопасности ООН под юрисдикцию Международного агентства по атомной энергии. Глава иранского ядерного ведомства Мухаммад Саиди сообщил об условиях возобновления инспекции МАГАТЭ.
Мы готовы, основываясь на наших обязательствах, работать с агентством и в рамках международных норм продолжать сотрудничество при условии, что этот вопрос останется в ведении агентства.
Сказал иранский представитель. Соединенные Штаты отвергли как неконструктивное предложение Ирана возобновить международные инспекции его ядерных объектов. Как сказал агентство Associated Press, представитель Белого дома Блейн Ретмейер, заявление Ирана не меняет позицию США, настаивающих, чтобы Тегеран прекратил ядерные разработки. На юге Афганистана в провинции Забуль найден мертвым похищенный в пятницу индийский инженер. Инженер был похищен талибами, требовавшими, чтобы все индийцы, работающие в Афганистане, покинули страну в течение суток. Представитель МИДа Индии заявил.
Правительство Индии потрясено этим чудовищным актом террора. Талибы бесчеловечно расправились с ни в чем не повинным гражданином Индии, который, подобно многим нашим соотечественникам, вносил свой вклад в дело восстановления Афганистана и был всей душой предан этому делу.
Сказал представитель МИДа Индии. Американские войска в ходе рейдов южнее иракской столицы Багдада задержали свыше 50 подозреваемых в терроризме. Среди них, по данным командования, 7 объявленных в розыск экстремистов. Сообщается, что за последние недели в ходе операции в этом районе были убиты более 20 иностранных боевиков. В Нью-Йорке состоялась массовая демонстрация против войны в Ираке. Марш проведен организацией «Объединенные за мир и справедливость», рассказывает Владимир Морозов.
По улицам Нижнего Манхэттена прошла колонна демонстрантов, которая растянулась на 10 кварталов. В числе лидеров марша такие известные леворадикальные критики правительства, как проповедник Эл Шарптон и профсоюзный лидер Роджер Туссо. В своем выступлении последний сказал. Правительство, которое не может обеспечить страхование здоровья своих граждан, не имеет права навязывать свою волю людям других стран и вести за границей незаконную войну. В апреле в Ираке погибли 70 американских солдат. С начала военных действий более 2400. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода. Новости.
В Египте с перестрелками с силами безопасности убит человек, подозреваемый в причастности к терактам на курорте Дахаб. Еще несколько подозреваемых, как сообщается, задержаны. При взрывах в Дахабе 24 апреля погибли по меньшей мере 18 человек. Два дня спустя на Синайском полуострове были совершены нападения на миротворцев ООН и полицейских. Погибли нападавшие. В связи с терактами задержаны не менее 10 человек. В Шатойском районе Чечни в результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий. Еще 3 солдата-контрактника получили ранения, рассказывает корреспондент Радио Свободы на Северном Кавказе Муса Хасанов.
На южной окраине селения Ушкалой Шатойского района около контрольно-пропускного пункта в реку Аргун опрокинулся военный грузовик «Урал». В результате этого дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины погиб и ранены 3 солдата-контрактника. В Шаринском районе Чечни у въезда в Веденское ущелье на южной окраине села Сержинет бронетранспортер военнослужащих 42-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России бил опорный столб, связующий электросеть Ведено-Шали. Столб упал на военнослужащих, сидевших на броне боевой машины. 4 солдат и офицер госпитализированы с тяжелыми травмами. Жители селений Сержинет, Биной, Цаведино и Шелхотой временно остались без электричества. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
Правительство Израиля одобрило изменения в маршруте, по которому пройдет заградительный барьер, отделяющий страну от палестинских территорий. В соответствии с поправками, тысячи палестинцев, живущих около еврейского поселения Ариэль на западном берегу Иордана, останутся на палестинской стороне. Новоназначенный премьер Эхуд Ольмерт заявил:
«Мы обязаны принять все меры, чтобы завершить строительство заградительной стены как можно скорее, всюду, где нет каких-либо юридических препон. Это решение позволит нам в наиболее сложных районах завершить строительство с максимальной скоростью и таким образом получить дополнительные возможности предотвращать террористические нападения, подобные тем, что мы видели в последние недели, предполагая, что нам придется иметь дело с такими проблемами и в будущем».
Палестинские власти недовольны строительством стены, заявляя, что Израиль незаконно захватывает земли, принадлежащие палестинцам. Министр обороны Польши Радек Сикорский назвал план строительства газопровода России и Германии новым пактом Молотова-Риббентропа. Выступая сегодня в Брюсселе, Сикорский заявил, что проект главным образом нацелен на то, чтобы Москва могла лишить поставок газа Польшу и Белоруссию. Министр обороны Польши выразил мнение, что позиция Германии подрывает внешнюю политику Евросоюза и безопасность ЕС. Сделка между Москвой и Берлином заключена в традициях пакта Молотова-Риббентропа о разделении сфер влияния в Европе, подчеркнул он. Член Европейской комиссии Андрес Пьеглс, ведущий вопросами энергетики, также подверг Германию критике.
Радио «Свобода». Новости.
В Корякии произошло новое землетрясение. Сила подземных толчков превысила 6,5 баллов по шкале Рихтера. Пострадавших нет. В поселках Теличики и Кофра повреждены здания, дизельные электростанции, котельные, пекарни и школы, сообщили корреспонденту Радио «Свобода» в МЧС России. Напомню главные новости. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад выступил с очередным жестким заявлением по ядерной программе. На юге Афганистана в провинции Забуль найден мертвым, похищенный в пятницу индийский инженер. В Коряке произошло новое землетрясение.
Говорит Радио Свобода. На волнах Радио Свобода программа Виктора Шендеровича «Все свободны». У микрофона рядом с Виктором Вероника Баде. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
Пожалуйста, представьте нашего гостя.
Народный артист России, педагог и режиссер Игорь Ясулович. Добрый вечер, Игорь Николаевич.
Добрый вечер.
Мы принимаем звонки по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер телефоны в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент всюду Радио Свобода. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru.
О том, что вы народный артист России, я к стыду своему узнал прямо вот только что перед эфиром, когда мы сидели и готовились к эфиру, только что узнал. Давнее знакомство мешает узнавать правду о человеке. А вот первый вопрос может быть такой, странный. Да. Вы наверняка встречались с этим эффектом, вас знают все, в лицо, по фамилии меньше.
Да.
Фамилия иногда существует отдельно от лица. В лицо, я не представляю, как вы ходите по улицам с 62-го года, да, сколько там, какая-то трехзначная фильмография, какое-то трехзначное число фильмов. В то же время фамилия не так на слуху, как лицо. И если только сказать, что, ну, вот инженер Щукин из Гайдаевска, да, или вот тот, который другого Бендера Юрского, про Студебекер там допекал, вот это, начать перечислять «Щит и меч», да, «Девять дней одного года», тогда люди говорят, да, ну, да. Конечно. А как вы относитесь, вот как вы ощущаете себя в этом качестве человека, чье лицо известно всем, а фамилия ценителям, знатокам?
Ну, так, значит, да, курсант Гога повесился, еще так определяли. Вот «Щит и меч».
Да-да-да-да-да-да-да-да, курсант Гога, да.
Ну, вообще нормально, абсолютно нормально, потому что ничего с этим не поделаешь, лицо действительно. Слава Богу, что узнают. Когда узнают ненавязчиво, и, скажем, бывает так, что кто-то подходит и говорит: спасибо вам большое. Вот сейчас я в больнице лежал, мне говорят, значит, спасибо вам большое за ваше творчество. Так подошел человек, сказал. Или там желают выздоровления, или где-то вообще в какой-то глухомане, скажем, вдруг человек посмотрел и узнал. Это всегда приятно. Когда начинает настырничать и просить что-то рассказать. И вот это мучительно, но в общем...
Входит в профессию.
Ну, говоря. Что поделаешь, да. Что поделаешь. Причем, когда молод был, это все было как-то легче. А с годами, видимо, накапливается вот это постоянное общение с публикой, с народом, да? И все больше и больше хочется одиночества так, хочется закрыться.
Ну, судя по тому, что вы, как вы закрываетесь, все-таки вы не сильно интровертный человек, потому что еще педагогика, в которую вас втянуло довольно давно, и вы так в охотку этим занимаетесь.
Ну, видите, если высокопарно выражаться, то надо отдать то, что получил. А, в общем, мне как-то посчастливилось встретиться на своем веку с поразительными людьми и педагогами удивительными. Вот,
давайте вот это поподробнее, здесь
да,
интересно.
С удовольствием, потому что учился я у Михалыча Рома, учился дважды, и преподавали на курсе замечательные люди, в первую очередь, и педагоги тоже замечательные. Александр Александрович Бендер, Ирина Александровна Жигалко. Вот, значит, им я очень многим обязан в своей жизни. А кроме того, во ВГИКе преподавал удивительный такой предмет был пластическая культура актера, которую мы называли пантомимой. Угу. И которая как раз, как только я вот пришел в институт, и произвела на меня, может быть, самое сильное такое художественное, театральное впечатление. То, что я увидел, вот увидел экзамен третьего курса, Пыжовского курса, они, значит, играли пантомимы. И это непередаваемое чувство. То же самое, пожалуй, я испытал, когда я посмотрел, вот привозили уже без трейлера, к сожалению, спектакль «Слуга двух господ». И вот поднялся занавес, и такое вот душу восторг охватил, просто перехватило горло от счастья, от радости. Вот примерно то же самое я испытывал. И преподавал нам этот предмет, вел этот предмет Александр Александрович Румнев.
Это Таировский?
Актер Таировского театра, да. Ага. А когда мы так заразились этим делом, что захотели сделать театр, а перед глазами стоял пример «Современника»,
а годы какие-то?
А это 62-й год. Угу. Значит, мы вот решили и стали пробивать, куда мы только не ходили. И в ЦК комсомола ходили, и в комитет молодежных организаций ходили. Значит, всюду так замечательно было, и нравилось, и давали возможность выступить. Но вот
с театром не складывалось.
Нет. А потом Иван Александрович Пырьев, председатель Союза кинематографистов СССР, своей властью взял и открыл этот театр. Вот. И открыл. Вопреки всему, вопреки там ЦК партии, которая, так сказать, вдруг напряглась, говорит, что это там открывается.
Это театр... Театр какой?
Театр пантомимы.
Театр пантомимы.
Он носил такое замечательное название «Эктемим».
Ну, черт, я не застал, конечно. Я единственное, конечно, помню, что первое время, подозреваю, что первые несколько лет вашей актерской практики вас использовали по большей части именно по этому назначению. Очень много использовали именно пластическую сторону дела.
Именно, именно, конечно, так, конечно. Да. Ну, вот, но это я просто об учителях мы говорим, да, вот я говорю тоже. Но опять-таки это традиция Таировского театра, да. А когда нам удалось, вот благодаря Ивану Александровичу Пырьеву, получить этот театр пантомимы, туда был приглашен Зосим Павлович Злобин.
Это же Мейерхольдовский.
Стоял у истоков, да, биомеханики. Конечно. В театре Мейерхольда. И мы получили это.
Из первых рук,
практически. Из первых рук, но на практике. Это ведь все не теория, это все живое практическое дело.
То есть я же ничего этого не знал, на самом деле. И я думал, что это вы такой просто самородок пластический, а вы, оказывается, учились этому всерьез и действительно с первых рук.
Вот да такой. Вы что, у нас... Ну, во-первых, мы получили, значит, эту биомеханику, да,
Мерхольдовского. А да. Уже было можно, да? Уже, да. Уже годы такие, что
а
можно.
А дело в том, что никто не спрашивал, скажем, что это такое. Идут упражнения. Да и вообще упражнения. Это ведь термин страшный. А на самом деле что это такое? Ну вот раскладывается движение на составные части, да? И эти упражнения поразительные. Музыка была специальная написана. Но там, скажем, стрельба из лука. Это такая стилизация под вот эти пирамидальные, да, рисунки египетские. Вот,
значит, жалко, что тут нет телекамер. Да. Это надо, конечно, смотреть, а не слушать. Да.
И это было замечательно, и мы с радостью...
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». В гостях у Виктора народный артист России, режиссер, актер, педагог Игорь Ясулович. И у нас есть звонок. Борис Павлович из Новочеркасска. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте, Борис Павлович.
Я, помните, когда вы были в Нью-Йорке, вам звонил по поводу джазового концерта. Были ли вы где-нибудь? Вы сказали, что вы пойдете на концерт Вуди Аллена, который должен играть
да, на саксофоне. На Вуди Аллена я не попал, к сожалению. Вуди Аллен, подтверждаю, он каждый раз в неделю, оказывается, Вуди Аллен действительно играет джаз в Нью-Йорке.
Ну, где-то вы были, что-то
да,
вы слышали?
Да, я ходил в Blue Note, да, спасибо, ваше пожелание было исполнено. Спасибо за память. Вот так у нас неожиданно. У нас, Игорь Николаевич, свободный эфир, у нас вот звонят люди и говорят, о чем они хотят спросить.
Ну, так и замечательно.
А вот я хочу спросить все-таки про вот этот путь от чистой эксцентрики, с которой вы начинали. Я должен сказать, что если бы была премия, какая-то номинация за эволюцию, то вы были бы одним из, в общем, претендентов, с моей точки зрения, на эту премию, потому что вот с чистой эксцентрики, молодой эксцентричный, да, артист исключительно пластического комического жанра и до... ролей у Кама Гинкаса, ролей замечательных, драматических, у Яновской, у Данелана. Вот по-настоящему хорошая театральная школа. При том, что вы все-таки оканчивали в ГИК, а это совсем какая-то другая профессия. Вам с самого начала нравилось именно вот в театре?
Ну, я вот тут могу поспорить с вами, потому что профессия, вообще традиция, российская традиция как раз, и в самом начале только, так сказать, были сугубо, так сказать, на кино, на цели.
Ну да, я не точно люди. Не совсем другая, но все-таки немножко
ну, да,
другая.
Ну да, но вообще-то говоря, и в театре киноактеры ведь мы-то, поскольку в недрах кинематографа выросли, театр был сделан Иваном Александровичем Пырьевым, и когда он, ну, исчерпал себя, нас перевели в театр киноактера, где мы еще встрепенулись, и Саша Орлов, теперь Александр Сергеевич Орлов, да, он сделал такой спектакль «Похождение Чичикова», где я играл,
слышал,
Чичикова,
да,
и это два часа пантомимы. Ну, конечно, если бы у нас был экран, то можно было бы тут и показать кое-что, потому что спектакль был действительно замечательный. Вот «Радио Свобода», да, мы, и тут у нас дискуссия свободна абсолютно. Так вот, и там мы абсолютно свободно самовыражались, что ли, радостно, импровизируя, и получился просто удивительный спектакль, такой легендарный спектакль.
Он остался где-то на пленке?
По-моему, есть на пленке, но мне не кажется, что это очень удачно, потому что
да,
на
редко,
пленке надо...
Редко переносится, да. Это опять-таки отдельное искусство.
Ну, кое-что я просто могу рассказать, показать так, таким эскизом, вот. Но, возвращаясь, так сказать, вот к этой главной теме, почему же, собственно, никуда драматическая составляющая, так скажем, никуда не девалась, потому что в театре киноактера я, понимая, что я в этой системе должен выжить, а поскольку я в советском кинематографе не слишком востребован был, все-таки...
Ничего себе! востребован.
Ну, играть...
А, ну да, эпизоды.
Да,
только
играть,
эпизоды, да.
Ну, скажем, почему у меня трехзначное число?
Потому что
эпизоды. Потому что, да, маленький человек снимается, год снимается, и у него одна картина. А я за год могу 3-4, да, или 5 даже сделать. Так вот, жизнь в театре киноактера складывалась и таким образом. От 5 до 8 вечера ты снимаешь трубочку, звонишь на диспетчерскую и говоришь: «Здравствуйте, я Ясулович». Вам говорят: «Завтра вы свободны». Свободны, свободны. Или у вас фотопроба. Фотопроба. И друг мой, Женя Харитонов, с которым мы работали в этом театре, потом он ушел в ВГИК и потом стал... писать, и замечательный поэт, писатель, и рано ушел, к сожалению. Так вот, он шутил так, что мы, говорит, Игорь, с тобой артисты на фотопробы. И однажды даже я, значит, как-то на телевидении что-то, какую-то передачу делал, я вот вытащил все фотографии, где меня фотографировали с тем, чтобы...
Это уже под 1000.
Ну да, какие-то усики наклеить, что-то надеть, какую-то кепочку, фуражечку, что-то, и вот и снимают. Ну, что же я вам скажу, вот так жизнь и протекала, и еще могли вызвать на дубляж, и если дубляж, так ведь, получался, то это была тоже замечательная школа, надо вам сказать.
Это потому с укладыванием что... текста, да, вот в губы.
И укладывать текст, и, ну, вообще, когда хорошее кино, а как ни странно, картины были качественные, хорошие.
А вот это я... Напомните, в каких картинах ваш голос?
Ну, пожалуйста. Вот, например, была такая картина знаменитая «Старики на уборке хмеля».
Нет, я не помню.
Это чешская картина была, замечательная картина. Вот я там героя озвучивал. Была картина «Загнанных лошадей пришель».
Да, да.
Вот я героя озвучивал. Вот, то есть у меня много таких работ. И вообще голос знаком.
С пейджера. У вас так превосходно получилась роль инопланетянина в «Кин-дза-дза». Не надо булочной, не надо справочной. Расскажите, пожалуйста, немного об истории этой роли. Были ли вы сами свидетелем чего-либо неземного?
Ничего. Я очень... Я прошу прощения. Дело в том, что, опять-таки, в картине «Кин-дза-дза» звучит мой голос. Голос. Я не снимался в этом фильме.
Я тоже удивился.
Значит, может быть, по голосу.
А голос чей?
Ну, там, я уж не помню, это давно было, меня вызвали озвучить. Там, по какой причине, непонятно, там актер не смог себя озвучить. И вот я его...
Значит... Ну, вот видите, вот это к моему первому вопросу. Mm. Вот эта развеянность в пространстве такая, да, информационном. Вот где-то слышали голос, не узнали, где-то почудился, что был.
Ну... Игорь Николаевич, а там вот еще была вторая часть вопроса. Были ли вы свидетелем чего-либо неземного?
Чего-нибудь неземного?
Задача ли Ясуловича?
Ну, вообще-то говоря... Ну, хочется в это верить, понимаете? Так я бы сказал. Но
пока что зато очень много земного наблюдали, да? У нас вопрос, кажется.
У нас есть звонок, да, Юрий Михайлович из Москвы. Здравствуйте.
Надеюсь, Лужков. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Не, не Лужков. Здравствуйте, добрый день.
Алло.
Да, говорите.
Алло.
Да, Юрий Михайлович.
Да, Юрий Михайлович.
Говорите.
Да. Здравствуйте. Я бы хотел сказать, что я по классификации Шендеровича я в знатоки попал. Но на самом деле, я знаю, Игорь Николаевич, я напоминаю вам, что вы на «Соколе» как-то играли в пантомиме. И, по-моему, вы играли не Чичикова, а Селифана.
Нет, вы ошиблись. Селифана играл как раз Женя Харитонов. А позже, после его смерти, играл Селифана Владимир Грамматиков.
Это вот кинорежиссер, да?
Да.
Я это пропустил совершенно эту историю. Совершенно пропустил эту историю. Мы отвлеклись немножечко от вашей педагогики, от того, как вы пришли во ВГИК, и не только во ВГИК, и в ГИТИСе тоже оперный курс, что для меня совершенно... Музыкальный, да?
Да.
Театр, что для меня совершенно удивительно. Расскажите чуть подробнее, как у вас еще и в оперу-то?
Ну, в оперу, скажу так, значит, когда возникло это предложение... Ну, это не в оперу, а на музыкальный факультет. Когда-то этот факультет в ГИТИСе назывался факультет музыкальной комедии.
Да,
скорее,
да.
Так, речь шла об оперете.
Оперете, да.
Вот. Постепенно такой крен, когда получалось набрать студентов с хорошими голосами, ну, так сказать, кто-то уходил в оперу, и это вообще, конечно, самое правильное было бы для них. Вот когда мне предложили туда прийти, предложили прийти на курс Тителя, а Тителя я знал, встречался с ним в мастерскую Валерия Яковлевича Левенталь.
Это Тетель, Александр Тетель, это главный режиссер театра, музыкального театра,
да, Александр Борисович Тетель, да. Да, главный режиссер театра Станиславского Немировича Данченко. А поскольку я его знал, то я с радостью и откликнулся на это. А учить их и заниматься с ними надо было, так сказать, ну, тем, чем и занимаешься со студентами.
Актерское мастерство.
Актерское мастерство.
Вы можете как-то сравнить, этот вопрос я задаю не вам первому здесь, можете как-то сравнить это поколение с вашим поколением в профессиональном человеческом смысле? Чем они принципиально отличаются от вас, ромовских?
Ох, вы знаете, это очень сложный вопрос, действительно очень сложный вопрос, потому что, ну вот сейчас у меня во ВГИКе, опять ромовский, да, вот я во ВГИКе... Я пришел в 58-м году и ушел в 62-м. Потом второй раз пришел к Михайловичу на режиссерский факультет где-то в 69-м и в 74-м ушел. И вот сейчас я смотрю на этих ребят и должен сказать, что, конечно, они чем-то отличаются. Ну, отличаются... Ну, естественно, ну, понимаете, мы попали ведь в счастливое время, когда мы учились. Тогда оттепель была, ВГИК был просто поразительным местом, где сошлись удивительно талантливые люди, потому что, ну, ВГИК... Такой плавильный котел, да, вот там Америку сравнивают, да, с плавильным котлом. Вот в ГИК был плавильный котел, потому что режиссеры учились, актеры, киноведы, операторы, художники. Художники тогда, вот 58-й, 62-й, 63-й год, целая плеяда, мощнейшая плеяда художников. Левенталь, Бойм, Серебровский, Ромадин, Алимов.
Да.
Понимаете?
Именно замечательно, конечно.
Да. И это, да. В это же время учились. Шенгелая, да, Эльдар,
да.
Атар и Ассилиани.
То есть это вот все в коридорах, в этих же коридорах.
Это все, да.
Это, а вот тот знаменитый курс.
Мой курс, я прошу прощения, да. Андрон Кончаловский, Андрюш Смирнов, Боря Яшин, Игорь Добролюбов, Резоэ Садзе, Витя Трегубович. Это наш курс. Там и можно еще перечислять.
Можно надеяться на то, что из вашего нынешнего курса, ну, не такое количество, да, и этих имен вот выйдет, что через 10-15 лет также будут перечислять этот курс?
Ой, ну очень хотелось бы. Мне очень хотелось бы. И мне кажется, что ребята у меня замечательные. Собственно, я опять-таки не голословно утверждаю, а, пожалуйста, вас приглашаю прийти на дипломный спектакль «Женитьба».
Обязательно.
Народный артист России Игорь Ясулович в гостях у Виктора Шендеровича в программе «Радио Свобода. Все свободны». У третьего микрофона Вероника Баде. Мы продолжим беседу после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выступил с очередным жестким заявлением по ядерной программе. Ахмадинеджад заявил, что никаких переговоров на эту тему не будет, пока Запад не признает права Ирана развивать ядерную технологию. Сегодня истекает срок ультиматума, предъявленного властям Сербии и Европейским Союзом. ЕС в марте предупредил Белград, что прервет переговоры о сближении Сербии, если к исходу дня 30 апреля не будет арестован Ратко Младич, бывший командующий силами боснийских сербов. В Египте в перестрелке с силами безопасности убит человек, подозреваемый в причастности к терактам на курорте Дахаб. Три афганских солдата стали жертвами теракта в южной провинции Гельмент. Машина военного патруля подорвалась на мине, трое военных ранены. На юге Афганистана в провинции Забуле найден мертвым похищенный в пятницу индийский инженер. Он был похищен талибами, которые требовали, чтобы все индийцы, работающие в Афганистане, покинули страну. Американские войска в ходе рейдов южнее иракской столицы Багдада задержали свыше 50 подозреваемых в терроризме. В Нью-Йорке до 300 тысяч человек приняли участие в демонстрации против войны в Ираке. Правительство Израиля одобрило изменения в маршруте, по которому пройдет заградительный барьер, отделяющий страну от палестинских территорий. Тысячи палестинцев, живущих около еврейского поселения Ариэль на западном берегу Иордана, останутся на палестинской стороне. По меньшей мере 4 человека погибли в результате оползня на итальянском острове Искья. В Корякии произошло новое землетрясение. Сила подземных толчков превысила 6,5 баллов по шкале Рихтера. Пострадавших нет. На Алтае сотрудники МЧС эвакуируют жителей села Советское Чуйского района, где началось сильное наводнение. Без электричества остался и Тарачакский район. В Шатойском районе Чечни в реку Аргун упал военный грузовик «Урал».
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем программу Виктора Шендеровича «Все свободны». У микрофона в Москве Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях народный артист России, режиссер, актер и педагог Игорь Ясулович. Мы принимаем звонки по телефону 8 800 200 ровно 2212. И нам дозвонился Леонид Яковлевич, Леонид Яковлевич из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы меня слышите?
Да.
Здравствуйте, Виктор. Извините, не знаю отчество.
Я Анатольевич, а мой гость Игорь Николаевич.
Анатольевич, да, я знаю. Здравствуйте, Игорь Николаевич.
Здравствуйте.
Игорь Николаевич, я вот в декабре 68-го года был на пантомиме «Мертвые души»,
да,
где уж точно помню, и это для меня как бы уже вся жизнь, что вы играли Чичикова.
Подтвердили. То есть мы нашли свидетеля. Это очень приятно.
Да. И с тех пор я очень хорошо и с большим уважением к вам отношусь. И как актеру, и как человеку.
Спасибо.
Желаю вам здоровья и всяческих успехов. Виктор Анатольевич, я к вам тоже очень хорошо отношусь.
Спасибо. А вопрос есть ли к нам кому-нибудь?
Ну, должны быть. У меня вопроса нет.
Не, не обязательно. Есть. Замечательно. Замечательно. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.
Еще одна слушательница Раиса из Москвы. Здравствуйте, Раиса.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Виктор Анатольевич. Вы извините, пожалуйста, у меня вопрос не по сегодняшней теме, а по одной из недавних ваших программ,
давайте,
в которой принимал участие бывший россиянин, живущий ныне в Нью-Йорке,
так,
и написавший книги по английскому учебнику.
Виталий Левенталь у меня был в эфире.
Левенталь?
Да.
Ле или Ли?
Левенталь. По-моему, так.
Спасибо вам большое. И я восхищена вашей стойкостью, когда был этот самый спектакль с выборами. Молодец.
Спасибо, я старался. Что-то у нас сегодня без вопросов, вопрос-то хорошие слова.
А есть, это тоже приятно. Есть вопрос. Давай. С пейджера. Театр начинается с вешалки. А чем он заканчивается? Разве не той же вешалкой?
Скажем так, это попытка пошутить, вполне удавшаяся.
Нет, ну почему? Ну, безусловно, он заканчивается тоже вешалкой, если это не летом,
Если это не вешается публикой,
да,
просто.
И, да, но заканчивается еще и тем, что либо человек, надевая пальто, еще уходит, что-то получив для себя, для души, да, 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 и для
либо
головы.
Думает, подсчитывает либо траты, да, да. Думает, зачем я потратил вечер и деньги.
Хотелось бы, чтобы он уходил.
Вот та публика уже театральная, которая знает вас как театрального актера, уже, наверное, лет 10-15 вы постоянный...
Ну, в театре киноактера я ведь играл много. И играл... Я ведь 4 года репетировал с Ирасом Павловичем Гариным, который тоже был мейерхольдовцем, спектакль «Горе от ума». И играл этот спектакль. А спектакль...
Погодите, погодите, это как... Потому что там же было восстановление... А, это уже восстановление позднейшее,
ну, он, да,
конечно.
Он,
конечно,
естественно, да. Как я понимаю, и как я его понимал, это было такое желание оставить хотя бы, хоть какое-то, да, представление о том, что делал.
Да, для тех, кто этого просто не знает из истории театра, Эраст Павлович Гарин играл. Да. Играл это в 20-х, 28-м, кажется, да, спектакль. Не буду врать, в 20-х годах знаменитый, да, мейерхольдовский спектакль. И потом позднейшее восстановление, да, уже вот в 50-х годах. И вы там играли, да? Репетировали кого?
Я Чацкого. Чацкого играл. И вот в театре киноактера я играл Чацкого, в театре киноактера я играл двух Дромео в комедии «Ошибок по Шекспиру». Я много играл...
Театр киноактера, видите, он как-то оказался действительно на периферии.
А все на периферии, все на, да, отшибе было. Но, тем не менее, чему я научился в театре киноактера? Во-первых, школа действительно была потрясающая. А я все больше и больше убеждаюсь, что поначалу, когда ты... Ну, природа дала тебе что-то, ты это и... эксплуатируешь. А потом надо...
Добирать
и постоянно этим заниматься. И вот в театре киноактера мне посчастливилось...
Добирать.
Во-первых, добирать в хорошей драматургии, играть по... Ну, вот 800 спектаклей, прошел спектакль «Дурочка». Половину, наверное, я сыграл, 400. И вот самое главное, ведь это... иногда превращается в рутину, да?
Ну, в общем, довольно часто и до 400-го спектакля, конечно.
А в том-то и секрет, что если ты выходишь на сцену, и каждый раз ты видишь, что там есть еще что-то неснятое, вот этот слой, который так, и ты снимаешь один за другим, это поразительно, как... Ты меняешься с годами, роль меняется с годами, ты открываешь какие-то вещи, которые лежали на поверхности. Почему ты их не видел? Ну что ж такое? Вот же оно лежит, так понятно. И все по-другому поворачивается.
Становилось, понимаете, ли что-нибудь, находилось ли что-нибудь новое в Чацком на каком-то там сотом спектакле?
Ну, тут я врать не буду, а вот я упомянул «Дурочку».
Да,
«Лопатый». Действительно, но самое главное, я ведь начал играть этот спектакль, когда мне было 30 лет, а играл я папу. И, конечно, вовсю пользовался возможностями, так сказать, ну, некой эксцентрики.
Да.
И... поставил себе такую задачу, извините за нескромность, что каждый выход, вернее, каждый уход, он должен быть на аплодисментах.
Это, ну, почти цирковая задача.
Антре,
да,
антре.
Да, да, да. Цирковая задача.
Да, цирковая
жесткая
задача.
Да.
Я так поставил. И поскольку и роль решалась таки, на кунштюках, так сказать, и задор был. 30 лет мне было, да, значит, я не играл старика, да. Но, значит, ну, во-первых, мог позволить себе еще и такую шутку с годами. У нас так в театре киноактера не очень было вольготно с гримерками, поэтому в одной гримерке были мужчины, в другой — женщины. И вот я загримируюсь, постучусь в женскую гримерку, спрошу, можно зайти? Они говорят, да, вот сейчас можно. Захожу. И не отказываю себе в удовольствии сказать, гримируетесь? Я говорю, гримируемся. Я говорю, вот как роли надо выбирать. С каждым годом я гримируюсь все меньше, а вы все больше. Они говорят, ушел, пошел вон. Вот, и уже заканчивая, значит, с этим, я должен сказать, что наступил момент, когда вот я все гримировался все меньше, и вдруг начал понимать, вот человеческую сущность этого персонажа, да, понимаете? И если раньше, так сказать, какие-то вещи проскакивали, и так сказать, это было весело и смешно, то потом я вдруг понял, дожил, как он любит дочек.
Дожил до возраста персонажа, и до его самоощущения.
Да, и до каких-то очень важных вещей. А поскольку там приходили новые, и меня, я-то постоянно играл, а время от времени женщины менялись. Вот вводя их, я вдруг ловил себя на том, что же я так с заезженными интонациями начинаю так говорить что-то. Все вроде бы правда, вроде бы ты играешь и не врешь.
Но ты уже другой, ты уже другой.
Но вот этой искренности и первозданности, которую надо каждый раз, ее уходит. Не было.
Михаил Васильевич из Москвы дозвонился нам. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Сегодня
здравствуйте.
Очень приятный ваш гость. И вообще, Шендерович, это наш любимый человек в России. Я хотел...
В России, да, не меньше, спасибо.
Задать вопрос, можно сразу два?
Конечно.
Первый вопрос я хотел бы задать нашему актеру. Как он относится к американскому искусству? Любит он или его не любит? Почему? Да, нет, два слова. И второй вопрос к Виктору Шендеровичу. Мог бы он посетить наш первый музей американского искусства на Поварской 22, строение 1А в Москве или нет? Мы ждем Шендеровича, не можем его вытащить к себе никогда.
Спасибо.
Или дайте слово, выступлю я сам по радио. Может быть, вы так?
Ну, про Поварскую...
Потому что вам никак не прорваться. Понимаете?
Спасибо большое. Значит, про Поварскую 22 я записал, по крайней мере, буду иметь в виду. А вот вопрос замечательный. К американскому, видимо, кино. Американское кино, американский театр.
Ну, безусловно, ну, скажем так, говоря о ВГИКе, я не упомянул о том, что у нас был замечательный предмет. Во-первых, два предмета, да? Один – история советского кино, а это…
Не слабая история.
Не слабая, да. И мы видели эти фильмы, да? Это же не просто, как нам читают лекции, а мы ходили в просмотровые залы и смотрели. И также история зарубежного кино. И, разумеется, кино американское. И вот все мы смотрели. И, естественно… Это кино, которое, ну...
Ваши личные пристрастия в нем?
Ну, скажем, мои личные пристрастия определялись тем, что... Я мальчишкой пришел, 16-летним, во ВГИК, и что я тогда понимал, и что я знал. Но когда Михаил Ильич Ром говорил, что «Гражданин Кейн» — это великая картина, я понимал, что это... Я смотрел и понимал. А мне тогда ведь казалось, что любая картина великая. Ну, надо же, ходят там на экране, что-то такое происходит увлекательно, замечательно. Потом стал разбирать... Так вот, должен вам сказать, что «Гражданин Кейн», да, великая картина. «Дилижанс».
Это я не смотрел.
Да, «Касабланк». Ну, в общем...
А из актерских предпочтений, вот уже сегодняшних, может быть, или...
Ну, господи, боже
но
мой.
Ну, Грегори Пэк, да, нет?
Ну, как, ну нет. Да, ну, безусловно. Но,
я скажу, говорю о своих симпатиях.
Ну, Вивьен Ли.
Спора не получится. Да.
Марлон Брандо, молодой, да?
Молодого я не видел, к сожалению. Я уже начал с «Танго в Париже». Я молодой.
Ну, вот «Трамвай желания».
Нет, я не видел, к сожалению.
Мы же видели «Трамвай желания», нам показывали. А потом очень смешно, я снимался в Швеции, была такая картина «Человек с другой стороны». И мы снимали там на студии «Европа фильм», там наша, значит, арендовали помещение. И вдруг я узнал, что Элия Казан проводит мастер-класс там. И я туда... Значит, напросился, пришел. Английского языка я, ну,
понятно.
Ну, так, do you speak English?
A little.
Just a little, да, так, стесняясь. Но, тем не менее, ну, что-то я старался понять и смотрел, но за ним было интересно наблюдать. Элия Казан, значит, автор легендарного фильма «Трамвай желания». Вот, поэтому, безусловно, художники американские. Вот, например, есть такой художник Эндрю Уайт, которого я просто очень люблю. Очень люблю. И
вы следите...
Открыл мне этого художника Валерий Яковлевич Левенталь.
Ну, знаете. У вас хорошая рекомендация. От Рома, да. От Рома, гражданин Кейн. Вы следите за вот, живописью, литературой? Вам, или просто вот раз от раза кто-то посоветует что-то? Или вы как-то постоянно стараетесь...
Ну, понимаете, ну так, я должен сказать, что мы вот в связи как раз со спектаклями Доналана, ну и не только, и наш театр ездит там за рубеж, показывает спектакли, и когда мы оказываемся, значит, в этих странах, ну, скажем, естественно, Голландия, там, Бельгия, да, конечно, Франция, идешь в музей, и это уже превращается даже в какую-то такую, ну, в такую обязаловку. И я, честно вам скажу, последнее время стал как так...
Избегать обязаловки.
Избегать, да, потому что...
Даже не объяснять.
Ну, как бы галочку ставить.
Неохота.
Напомню, что у нас в гостях народный артист России, режиссер, актер и педагог Игорь Ясулович. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу Виктора Шендеровича. Все свободны. У нас звонок от Вадима из Москвы. Здравствуйте, Вадим.
Вадим, только отойдите от радио, потому что, значит, двоится звук.
От радио я далеко очень.
Давайте.
У меня вопрос как к гостю, так и к хозяину, потому что вы принадлежите к одному цеху. И, правда, не совсем по искусству. Вот я недавно слушал на телевидении интервью или беседу в ночном полете с Ириной Апексимовой, такой нашей актрисой.
Да, Апексимовой, да.
Ведущий ее спросил, вот как вы относитесь к тому, что творится в стране, вот тогда со случаем дедовщины с этим, с парнишкой случился.
Да.
Она сказала, о нет, я таким вещам не хочу слышать и не читаю и не слушаю. Вот у меня вопрос. Да вот сейчас, например, наградили Жириновского за заслуги перед Родиной.
Да.
Я считаю, что он постоянно оскорбляет и унижает эту Родину. А вот актеры, видные или среднего поколения, а еще и молодые, им, по-моему, совершенно все равно, что происходит в стране.
Есть ли у вас вопрос?
Их не волнует то, что творится.
Вадим, может быть, вопрос есть ко мне или к Игорю Николаевичу? Да, вопроса нет.
Ну, да.
Давайте я тогда задам вопрос. Насколько вы включены, вот, насколько вы ответите так, как Ирина Апексимова, или вы включены вот в такую болевую политическую, социальную действительность?
Ну, видите ли, я по этому поводу скажу так. Если спрашивать меня о моем отношении к тому, что произошло, то оно нормальное человеческое отношение. Болячка есть... Проблема есть, ее надо решать. Я не знаю, как ее решать. Скажем, официальные ответы мне не нравятся, если говорить, да, о да. сути. Но решать должны...
Вот это главный вопрос. Кто должен решать?
Я думаю, что есть эта организация матерей. Это очень важно, что она есть, и она должна существовать. То есть должен быть контроль со стороны общества. Вот я так думаю.
Ну,
потому
это...
что я не служил в армии. У нас была военная кафедра. Но месяц на сборах мы провели.
Вам хватило, чтобы понять?
Ну, естественно, так сказать. И у нас был свой дед, который, так сказать... до этого служил в армии, и он достаточно жестко, но он...
Знаете,
не могу сказать, что он был бесчеловечен.
Да. Но вы знаете, как назывались, как мы служившие, как называются в армии приходящие на сбор? Их называют партизаны.
Да. Но что я могу сказать абсолютно определенно, это то, что сборы, которые были, да, десятидневные, когда вручалась повестка, и ты должен был прийти туда и отсидеть 10 вечеров, значит, это была абсолютная профанация. И галочку поставили, но если мы говорим об обороноспособности...
В общем, обороноспособности вы не добавили своим 10-дневным.
Нет, в том-то и дело. Значит,
что-то надо другое.
Следующий слушатель Евгений из Воронежа. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, у меня вопрос на политическую тему. Вот то, что перед этим высказал один из слушателей. Как вы относитесь оба к награждению этого...
Ой,
Жириновского этим орденом? Это ж унижение всех орденоносцев в стране, особенно участников Великой Отечественной войны. Вот мой отец был участником, был награжден орденами и так далее. Но стыдно мне за нашу страну, за президента.
Ну, вы понимаете, спор у нас тут не получится, и мне кажется, что вообще среди приличных людей спора по поводу фигуры Жириновского получиться не может, по определению. И вопрос, с моей точки зрения, не о Жириновском. Жириновский самый дорогооплачиваемый клоун на земном шаре, потому что он, так сказать, берет из бюджета, берет наши с вами деньги в большом количестве, да? И он самый опасный шут, с моей точки зрения, один из самых опасных шутов. Он провокатор по призванию и очень талантливый провокатор. И разговор, мне кажется, должен идти не о нем, разговор должен идти об обществе и о стране, и о государстве, которое... Вот, президенты меняются, власть меняется. Это уже ведь третий президент, который пользует в своих мелкополитических интересах эту фигуру, или третий президент, которого пользует эта фигура в своих мелкополитических интересах. И дело, конечно, не в Жириновском, а в том, что он президент страны, который называет себя демократическим президентом, награждает его этим орденом. Что же касается вообще темы награждения, то, вы знаете, у нас и до Жириновского такое награждено, значит, что Жириновский был не первым, кого этим наградили, с моей точки зрения. А вообще вот вы когда... Это я уже обращаюсь к Игорю Николаевичу Силовичу, возвращаюсь к профессии. Вот такие прямые склейки с реальностью. Вот когда вы играете Бориса Годунова, да, да. Ну не вы играете Бориса, Пименно играете, да. Когда вы репетируете, какие-то прямые ассоциации, какие-то прямые актерские наблюдения работают? Или вы оставляете это за служебным входом?
Нет, безусловно. Профессия наша тем и хороша, что эта профессия есть мои взаимоотношения с окружающей жизнью, мои размышления о том, что происходит. Вот там задают вопросы, да, я могу отвечать на них, но мне гораздо интереснее отвечать там, на подмостках. Вернее, задавать эти вопросы, вот так, не отвечать на них.
Да, скорее задавать, да. Конечно.
Ну, например, вот «Женитьба» гоголевская, мы начали делать с ребятами ее. И первые какие-то попытки были очень такие симпатичные и удачные. И я подумал, надо же, как ребята, вот на втором курсе уже с ними можно попробовать это сделать. Но дальше мы так завязли, и выяснилось, что Николай Васильевич для них очень сложный драматург.
Они еще не подросли, как вы под дурочку, да, под лопаты.
Да, мало того, что... И я начал тоже... Я задаю вопросы. Почему? Ну вот что значит? Почему? Действительно, почему вот как-то Генриетта Наумовна Яновская в театре, у которой я служу, начиная репетировать «Грозу», задает вопрос, почему пьеса называется «Гроза»? Не Катерина, да? Не Дикой, не... Да, а вот «Гроза». Почему? Что это такое? И как начинаешь размышлять, раскапывать, отвечать на... себе отвечать. Отвергать эти ответы, да? Вот точно так же и здесь. Почему Подколесин никак не может решиться на этот шаг? Сам себя уговаривает, но не может решиться. Почему он, в конце концов, берет и выскакивает из окна? Что это такое? И столько вопросов возникает. А почему Агафья Тихоновна... Вот там говорят, значит, политика, не политика. Вот Агафья Тихоновна говорит... Какое же это трудное дело выбор?
Да, да, да. Выборы тоже.
Выбор. Но опять, ну можно из этого сделать, так сказать, ну, некую юмореску, да, или это. Но если задуматься, что же это такое? Ну почему же так? Почему же действительно вот отсюда бы взять это, отсюда это вместе составить
все? Должен сказать, что это метафора. Разумеется, у нас в «Куклах» была программа по «Женитьбе». Была одна из программ «Куклы», называлась «Женитьба». И, разумеется, мы эту реплику взяли, разумеется, пройти мимо нее было нельзя. Я заострю вопрос. Вы играете у Данилана Пимена.
Да.
Вот по-разному, как зал реагирует, по-разному ли зал реагирует здесь, скажем, когда вы играете в Лондоне или где-то еще, как он дышит замечательный монолог?
Я понял. Вообще-то говоря, очень трудно говорить о том, как там, потому что они не только слушают, они смотрят, идут титры.
А, титры.
И они читают, поэтому не отвечу. Но отвечу на ваш вопрос так. У нас в театре идет спектакль «Нелепая поэмка» по братьям Карамазовых Достоевского. Спектакль называется «Нелепая поэмка», и посвящен он великому инквизитору. И вот представьте себе, что у меня там примерно полтора часа монолога, это помимо того, что молодые артисты еще там тоже час говорят, да? И это было такое открытие для меня, когда в зале сидят молодые люди, смешанная публика, сидят и внимают.
В нашем зале или в английском?
Нет, нет, в нашем зале. В нашем зале. А там очень внимательно, ну вот так я должен сказать, это долгий разговор, да, но если идет очень точный синхронный перевод, и там совпадает все, то реакции идут, ну, такие же, как у нас. То есть люди везде, люди, они очень похожи. Они так же любят, они так же...
Это да, но вы знаете, вот я должен сказать, что антропологи, тут важна степень удаления микроскопа. Вообще-то они, конечно, одинаковые, но как начинаешь приближать микроскоп, выясняется, что очень разные, и поскольку театр такое контекстное искусство во взаимодействии с публикой, то иногда можно попасть... не в такт. Иногда можно попасть в зрителей, которые не чувствуют, не понимают, о чем ты говоришь. Даже когда ты говоришь на своем языке. У вас бывали случаи вот такого непопадания? Какой вы счастливый артист. Вы задумались. 62-го года в кино и на сцене. И, значит,
да нет,
значит,
ну, конечно, ну,
такого
нет,
непопадания
нет,
не было.
Нет, нет, ну, конечно, бывало. Ну, конечно, бывало, когда спектакль... Да вообще спектакль на спектакль похож не бывает. Ты выходишь и совершенно не понимаешь. Вот сегодня одна реакция, а завтра будет совершенно другая.
Вы ищете объяснение этому или просто воспринимаете это как данность, что вот другая публика, почему-то?
Нет, тут ни в коем случае нельзя на это реагировать. Есть дело, которое ты делаешь. Ты его должен делать честно. Ты должен видеть, вот как Деклан говорит, видеть, слышать, действовать.
А думать, почему не смеются или не реагируют, не твое дело.
Да нет. Больше того, Деклан как раз очень не любит, когда смеются. Мы выпустили «12-ю ночь», и очень много смеха был. И он старался все время убирать смех.
Это очень странно. Очень странно. Мне кажется, что смех... Я не то чтобы вступаю за жанр, но смех — это такое свидетельство жизни человеческой реакции.
Нет, но он этим добивался, во-первых, более точных реакций.
У меня в гостях был сегодня Игорь Николаевич Ясулович, педагог, режиссер и артист. Спасибо вам. Спасибо. До встречи.
Спасибо вам.
В следующем радиоучасе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла «Свободный день». После выпуска новостей программа «Короткая история любви», герои которой Фредерик Шопен и Жорж Санд. Затем передача «Новейшая музыкальная история», посвященная творчеству Эллы Фицджеральд. Во второй половине часа рассказ об украинской горилке в программе «Красное сухое». А затем председатель Свердловского областного союза инвалидов локальных войн Наиль Кутупов прокомментирует события недели. На волнах Радио Свобода вы слушали программу Виктора Шендеровича «Все свободны». В студии вместе с Виктором Шендеровичем и Игорем Ясуловичем была Вероника Баде, продюсер программы Марк Штильман. Всем большое спасибо.
Я объявил официально, что мы ядерная страна.
Факт геноцида армян в Османской империи признали парламенты 18 стран.
Суммы в свое время не индексировались, теперь инвалидам приходится идти в суды.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Махмуд Аббас может отправить кабинет министров в отставку.
Пока накопленные российские инвестиции в киргизскую экономику минимальны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».